Добрый вечер, здравствуйте. Начинаем нашу встречу. Очень рада ей, что мы перед Ханукой успеваем поговорить на важную тему. Очень рада этому. Что такое Ханука для нас, да? Для тех, кто взрослыми уже представил себе, что это за праздник. У нас сразу ассоциация взрослых, ассоциация огней. Прекрасные вечера, полные мысли, воспоминания о том, что для нас сделал Творец. Это все прекрасно. Что такое для детей? Это в Израиле пончики, это подарки, это тоже очень что-то прекрасное, интересное. Но давайте посмотрим, что это такое на самом деле. Что это за удивительное чудо, что это за удивительный свет, который возникает в ночи. И все, обычно свет возникает и потом гаснет. Такая привычка у человека, что-то очень яркое и прекрасное, оно постепенно исчезает. И что это за чудо, которое только разгорается, только усиливается. Насколько удивительным образом оно связано с еврейским народом, вообще с человечеством, насколько бы это было ему известно. И с каждым из нас, насколько это удивительная ситуация, она вот начинается с ним из темноты, маленьким огнем, и превращается в прекрасный огромный свет. Силу и судьбы, то есть благодаря Творцу, буквально несколько дней тому назад в мои руки совершенно неожиданно попал удивительный материал. То есть он удивительный сегодня, потому что говорит о временах, когда, в общем-то, доступа к документам и знаниям о том, что происходило, скажем, в 1935-36 году в Советском Союзе, что происходило с теми евреями, которые таким удивительным, верным способом продолжали эту цепочку из давних времен, и невзирая на все, что происходило, все запрещения, все ужасы, страхи и угрозы, они продолжали... Эту замечательную фразу, которая звучит у нас в памяти и связана с Ханукой. «Милый Хашем Алай, кто за Бога ко мне?» И вот о том, что такое было Ханука в те времена, когда евреи уже давно были в Галуте, когда этот Галут, мне он более близок и известен, потому что я, как, наверное, и многие из вас, была в этом Галуте тоже. Галут, как сказать, галут советского еврея. И вот я хочу вам сказать о том, что случайно совершенно, поскольку случайностей нет, а есть просто непонятная нам система, по которой Творец открывает перед людьми какие-то совершенно удивительные вещи. Вот в моих руках случайно, таким образом, не случайно, оказались документы, которые рассказывают о том, что происходило с обыкновенным евреем лет 50, который в 35 году имел смелость и имел мужество продолжать то, что он знал с детства, то, что, чему научили родители. Он со своей семьей, живя в Подмосковье, соблюдал еврейские законы. Этот человек был арестован, этот человек попал в тюрьму. И каким образом эти документы оказались у меня в руках? Его семья, которая в 35 году получила сообщение, что он арестован, но это они знали. 3 месяца подряд они его навещали, там что-то передавали, они его не видели, конечно. Его бедная жена пыталась передать какую-то кошерную пищу. Через 3 месяца объявили, что больше принимать посылок не будут, потому что он осужден и сослан на 10 лет в Сибирь без права переписки. Эти наивные чистые люди не знали, что так в России обозначалась смертная казнь. Он был казнен, он был убит, и на самом деле они прождали все эти 10 лет, началась война, они уезжали, не возвращались, и когда прошло уже 10 лет, и он не вернулся, и найти его было невозможно, эти люди, мама и несколько детей, им удалось по каким-то, возможно, приобретенным документом уехать в Польшу. И таким образом они попали в Израиль. И больше они ничего о нем не знали. То есть они считали, что через 10 лет, если он не вернулся, значит его нет. И вот много лет спустя, то есть фактически, наверное, лет 50 спустя, его дочь, уже пожилая женщина, где-то к годам 80, она видела последний раз папу, когда ей было 6 лет. Она приехала в Москву со своими детьми и внуками, надеждой найти хоть какие-то следы, где похоронен ее отец. Что стало с этим евреем, которая вина которого была в том, что он соблюдал еврейские законы. И она думала, что придется ехать куда-то в Сибирь, что-то искать, но оказалось все очень просто. Какое-то время назад в Москве, во всяком случае, можно было найти документы, которые были связаны с теми временами, и выяснить, оказалось, выяснилось, что отец его был расстрелян через 3 месяца после ареста, и все документы, не все, а какие-то документы можно было даже получить в то время такой некий музей в Подмосковье, где можно было найти документы о погибших людях. И оказывается, что единственная фотография, которую этой женщине осталась от папы, это была в этих документах после ареста. И вот я увидела, поскольку сейчас меня попросили быть переводчиком между помогавшей им женщине, которая там помогала им найти эти документы, и уже теперь потомками, потому что той женщины уже не стало, для того, чтобы создать о нем какую-то память, чтобы что-то воплотить. Возможно, скоро выйдет такой печатный рассказ об этом человеке. Они все эти снятые документы попросили меня перевести. И вот я впервые увидела настоящие документы, связанные с арестами тех лет. Я увидела дрожащим почерком записанные, значит, как бы от имени этого несчастного еврея, этой высокой души, слова, что, значит, он подтверждает, что все записано с его слов верно. И что же с его слов записано? Я читаю, и, честно говоря, у меня дрожат руки, потому что там написано, он признался, что он собирал людей на субботы и на праздники. И также он говорил с ними о Палестине. Представь себе, что этого было достаточно, чтобы этот человек был расстрелян без суда и следствия. Так вот, так что праздники, наши прекрасные праздники, наши прекрасные субботы, очень дорогая цепочка, связывающая нас с нашим народом, вообще с нашей душой, она могла стоить жизни. И когда я увидела этот дрожащий почерк, эти слова говорил о Палестине, еще не было Израиля, то есть то еще не было государства. И я вдруг поняла, боже мой, как мы должны дорожить тем, что есть у нас сегодня. Когда мы думаем о том, как что-то оформить, как нам сделать праздник веселее для детей или для самих себя, как вспомнить, из-за чего вообще все это происходит. Короче говоря, как этим нужно дорожить. И вот я поэтому решила сегодняшнюю нашу встречу посвятить тому, чего же это стоит. Как же дорого то, что у нас есть, и какая-то огромная сила. И представьте себе, что этот человек практически уничтожен, еще достаточно, ему нет, и 50 лет еще не было, оставив жену и 3 детей, и война, и все такое, что могло остаться после этой семьи. Вот к тому времени, о котором я вам сейчас рассказываю, в этой семье около 300 человек потомки этого еврея. Они живут в Израиле и в других странах. Все это люди, которые... Помню, что они евреи, это люди, которые выполняют Тору и так далее. Это прекрасные, высокие люди. То есть его усилия дали большие плоды. И когда я об этом говорю с вами сейчас, естественным образом, мы говорим с вами о героях, которые, в общем, нам и осветили этот путь. Они зажгли свои свечки, которые привели нас к сегодняшнему дню. И вот я беру книгу, которую я очень часто беру в руки, когда хочу что-то вспомнить из того, что было в Советском Союзе, как евреи героически пронесли вот эту цепочку. Конечно, я открываю книгу Рава Зильбера, чтобы ты остался евреем. Нахожу там рассказ, который называется «Ханука». Как же происходила Ханука уже позже, но уже не 35-й год, уже это 50-й год, 1950-й год, сталинские времена. Рав Зильбер, который вместе со своими родителями пронесли и соблюдали и продолжали делать удивительные вещи в этом запрещенном Советском Союзе, когда все было тайно, когда все было очень опасно, он продолжает это и в тюрьме. Но, к сожалению, он попадает в лагерь, в тюрьму, и вот теперь он находится в тюрьме, где он не прекращает ничего из того, что он может сделать. Как он признавал, что единственное, что он никак не мог сделать, это добыть 4 вида растения на суку. А так все, абсолютно все, что только можно было себе вообразить, все это было сделано самым лучшим образом из того, что вообще можно было бы представить в такой страшной ситуации. Так, теперь мы посмотрим, что такое Ханука в 50-м году в советской тюрьме. Это лагерь называется. Я читаю. Приближалась Ханука. Первый главный вопрос, где раздобыть ханукальные свечи. Я просто хочу, чтобы мы с вами, когда будем зажигать на этой Хануке свечи, чтобы мы ощущали каждым мигом, каждым словом, каждый из наших брахой, насколько, представляете, насколько ценно и дорого то, что мы делаем, что мы можем это делать. Нам оно позволено, и мы еще это можем делать в радости. Это вообще чудо. Где раздобыть ханукальные свечи? Я искал, кто бы мог помочь, и нашел еврея-художника. Правда, обращаться к нему было рискованно, потому что он вертелся возле лагерного оперуполномоченного, и о нем поговорили, что он, в лагере говорили так, скрипка опера. То есть, понимаете, доносчик на лагерном жаргоне. Но он производил приятное впечатление, и я рассказала ему про Хану. Ничего не знавший о еврействе, он загорелся. Он работал в культурно-воспитательной части, раздобыл там одну свечу и разделил ее на 8 частей, рассчитав, чтобы каждая горела полчаса. Мы тут заодно можем выучить Аллаху правила, что нужно требуется от еврея. Значит, он разделил на 8 частей, рассчитав, чтобы каждая горела полчаса. По одной свече на каждой из 8 дней праздника. Обычно в каждый из дней Хануки в светильник добавляют по одной свече. Так что 8-й день зажигают уже 8, но по закону одной свечи достаточно. Теперь, где их зажигать, чтобы не обнаружили? Разводить огонь в лагере запрещается. Надзиратель заходит в камеру каждые 15 минут. А ханукальные свечи должны гореть не менее получаса. Как быть? В лагере были 2 умывальные комнаты. Я приносил туда чистую воду, выносил использованную и мыл пол. Раздевались там только до пояса. Поэтому здесь можно было зажигать свечи и произносить благословение. Ванная и туалет, где обнажают нижнюю часть тела, в этом отношении не кошерны. Ведь можно сколько выучить правил, исходя только из этого короткого рассказа. Я собирал всех 15 евреев, то есть в лагере было 15 евреев. Я собирал всех 15 евреев в одной из умывалин, запирал дверь, зажигал свечу и выливал на пол ведро воды. Через четверть часа он в умывальне превыходил каждый 4 раза в час, то есть дежурный. Стучит надзиратель. Я говорю: «Извини, пол мою, только что воды налил, тебе не войти. Подожди минут 15». В эти 15 минут я выполнял пирсума Ниса, возглашение о чуде. Я для этого и слушателей собирал. Рассказывать о чуде с маслом для минары храмового светильника – одна из ханукальных заповедей. Так мы провели 8 дней Хануки, и все как положено. Вот мы с вами побывали в лагере, мы зажгли каждый день по свече, выливая воду, рискуя жизнью, потому что если бы было понятно, если бы кто-то донес из этих 15, если бы надзиратель все-таки зашел и увидел зажженный огонь и так далее. Вы представьте, сколько условий, что сплошное чудо само то, что Это можно было сделать. Но главное, что для Рава Ицхака Зильбера, для него главное, что он служит Творцу. Для него это и радость, и полная уверенность, что в том, что то, что он делает, если это он делает не для себя, он делает это для Творца, то это обязательно пройдет удачно. И таким образом мы с вами перешли уже к следующему поколению. То есть уже я теперь могу рассказывать о самой себе, потому что отношусь к тому поколению, которое родилось после Второй мировой войны. И полностью уже, как сказать, почти полностью побежденным греками, то есть эллинами. А вы помните, это в чем состояла проблема между евреями и эллинами? Эллины не хотели никого убивать, и вполне их устраивало абсолютно все, кроме одного. Им нужна была только наша душа. А наше тело мог делать все, что ему угодно. Поэтому была такая проблема. Они предлагали свое, то, что было для них важно и дорого. Это было искусство, это был спорт, это была такая интеллигентность, такая, знаете, что-то мне напоминает сегодня, тоже очень похожее. И вот они предлагали это вместо того, что свято для евреев, служба единому Творцу по его закону. И в этом смысле, честно говоря, к сожалению, греки преуспели. Потому что когда в том месте, где родилась я, в Советском послевоенном Союзе, я, в принципе, видела вокруг себя только вот эту ту самую культуру, так называемую, это еще в лучшем случае, эллинскую культуру, которая возводила, значит, свою философию, свои теории, самое главное в этой стране, а все, что было связано с еврейством, с тем, что было связано с моей духовностью, было мне абсолютно недоступно и неизвестно. И вот теперь это поколение, так сказать, рожденных в этом Египте, можно сказать, эллинизированном Советском Союзе, в принципе, весь мир, в принципе, в основном вся Европа и часть Америки и так далее, вы посмотрите, и то, что в Израиле может происходить в каких-то местах, где именно вот эта интеллигентность, это интеллектуальность, это знание каких-то там определенных вещей, это не часть профессии, а это как бы само по себе уже цель. Это очень страшно, потому что когда теряешь основную свою еврейскую цель, то теряешь вместе с ней все, включая голову. И вот тут мы рождаемся евреи Советского Союза, рожденные после войны, ничего не знающие. Мы растем нашими любящими, замечательными родителями, которые сами уже ничего не знают, потому что родились в начале создания Советского Союза. И я получаю в подарок, замечательный подарок от родителей, свое имя. Меня назвали Кармела, чтобы я не забыла, что я еврейская девочка, что есть такая гора Кармель, что есть Эрец Исраэль, Израиль, что я и папа пообещал мне, что когда-нибудь я и мои дети, мы будем жить там. Это я получила в подарок, потому что больше ничего об еврействе я не знала. И вот таким образом начиная жизнь. Причем я еще должна была, я уже рассказывала как-то об этом, что записать имя Кармела было невозможно, потому что греки Советского Союза очень хорошо представляли ценность еврейских имен, и поэтому они были запрещены. Была книга разрешенных имен, в котором, конечно, имени Кармела быть не могло. Тогда мой папа придумал объяснение, что это имя состоит из аббревиатуры имен Карл, Маркс, Энгельс, Ленин. И таким образом, когда его спросили, что это за имя, а родилась я в очень тяжелые времена, когда Сталин еще был жив, и дело врачей было как раз в самом разгаре, поэтому это объяснение могло спасти жизнь, а наоборот, если бы догадались, что Кармела это от имени, по имени сионистской горы Кармель, то это могло очень плохо кончиться для всей семьи. И вот я родилась с этим именем, которое разрешили в силу эллинистического объяснения, что это Карл Маркс Энгельс Ленин. Пожалуйста, это Авода Зара, как говорят евреи, это было разрешено и очень поощрялось. И таким образом я расту, я ничего не знаю о том, кто и что. Я знаю, что еврейка, но я совершенно не знаю, что это означает. Я выхожу замуж, я становлюсь, можно сказать, конечно, за еврея, и мы живем в Москве, в это время начинается первая алия, мы переезжаем в Вильнюс, где я, в общем, я родом из Литвы, из Вильнюса, после военного, в котором уже была советская власть, и не было ни капли, ничего из того, что рассказывала бы об еврействе. Я приезжаю, мы приезжаем туда и становимся отказниками. Это та часть еврейского народа, которая хотела уехать из России, не могла, потому что им не разрешали. И были в состоянии очень неприятном, очень тяжелом, потому что они не могли уехать. И оставаясь, они все время подвергались каким-то большим опасностям. Можно было, конечно, обратно ленизироваться, можно было опять сказать, что ты очень хочешь быть советским человеком, отказываешься от своих еврейских там замашек и поездки, отъезда в Израиль, что ты хочешь быть как все. Но на это практически никто не шел, и мы остались евреями, которые не знают, что такое быть евреем. И тут наступает такой счастливый миг, когда наши такие же отказники московские, которые стали религиозными, они объясняют нам, что такое быть евреем, и мы потихоньку берем на себя все, что можно взять, и начинаем делать то, что можно делать. В том числе мы получаем подарок Хану. И мы потрясены тем, что насколько же этот праздник соответствует нашей ситуации. На самом деле, если вы присмотритесь, он всегда соответствует ситуации еврея, потому что или внешние силы, которые хотят забрать его душу, предлагают ей взамен или угрозами, или ласками, или очень чем-то увлекательным, привлекают ее чем-то, что может стать целью жизни, например, наука или, например, искусство. Разве это не стоит того, чтобы посвятить всю свою жизнь этим важным вещам и стать прославленным, и получать деньги? Вот, и поэтому это всегда с нами. Наши внутренние греки, которые стремятся нас оторвать от всего, они всегда с нами. То есть и сегодня тоже, даже если мы живем в Израиле, и даже если мы соблюдаем Тору, то наши все эти побуждения, наши желания, мы должны всегда отличать, где и когда с нами разговаривают наши внутренние греки, и производить нашу собственную борьбу с ними, как это принято в наш замечательный праздник Хану. Кто за Бога, ко мне. То есть поэтому я просто вкратце хочу и не собираюсь углубляться в то, что происходило тогда, но я хочу сказать, что вот эти подпольные тогда еще совершенно запрещенные наши действия, мы уже конечно, не 35-й, не 36-й год, но все еще достаточно опасно. Мои родители, можно сказать, погибли. Мы еще не начали это соблюдать, но мы уже хотели уехать. Мы были отказники, это уже такие бесправные люди. Получив Тору, мы стали, так сказать, еще более бесправными, зато гораздо более сильными. У нас появились люди, с которыми мы вместе делали эти великолепные вещи. Мы вместе учились, мы вместе мечтали, мы вместе хотели. Мы хотели вместе быть похожими на вот этих вот Маккабеев, которые боролись. То есть мы уже понимали, что в этой борьбе огромная сила. И действительно, мы подпольно собирались, мы делали всякие встречи, мы объясняли другим людям, что это такое. Мы вместе очень-очень сильно радовались, потому что на самом деле Тора дает ей такую силу огромную. И вот, наконец-то, мы уже начинаем понимать, что вообще в нашем единстве, в нашем то, что мы объединяемся, то, что вместе мечтаем, огромная сила. Но вместе с тем мы еще собирались подпольно. Мы их, конечно, не могли поставить на окно, как вы сейчас поставите свои свечи, когда вы ставите свечи. Очень радуйтесь, что вы можете их ставить на ваше окно, что вы этим самым увеличиваете огни, увеличиваете такую духовность, такое стремление. Вы помогаете окружающим. Мы этого сделать не могли. Помните, как Рав Зильбер, он запирал это в умывальне, запирался вместе с 15 людьми, чтобы сделать эту важную мицву персуманиса. У нас это было в квартире, мы это собирались все вместе в квартире, большое количество людей, мы зажигали эти свечи, плотно завесив наши занавески, конечно, шторы для того, чтобы с улицы не было видно этих свечей. Но свет этот прибавлял нам столько сил, я вам скажу честно, что на самом деле у него была своя работа. В конце концов, нас стало все больше, наконец мы стали уже снимать большой зал для того, чтобы вместить всех желающих. и делали целый праздник такой. То есть мы не просто зажигали свечи для того, чтобы как можно быстрее и больше людей привлечь, чтобы они поняли, что такое быть евреем, что это за прекрасный праздник, какие прекрасные у нас правила поведения, которые нас продвигают вообще. Мы это делали в больших залах, это было в виде как бы пурим, здесь как пурим шпиль, так мы делали ханука шпиль. Это было на сцене, это было с музыкой, и с детьми, и со взрослыми. Короче говоря, это уже был настоящий праздник. Но это уже было позже, когда это было уже не так опасно, но все-таки это еще было подпольно. И я приглашаю, что сейчас это вы понимаете, что это все было везде, всегда. Если евреи получали Тору, они ее уже не отпускали, они уже с ней шли, и у них уже силы прибавлялись. Это было все очень прекрасно и очень хорошо, но мы все еще были в отказе. Годы шли. Прошло очень много лет, мы были в отказе 18 лет. Я вам сейчас рассказываю о последних годах, когда уже сил на это было очень мало, потому что родители мы погибли в самом начале отказа. У нас родились двое детей, старшему было уже 12, и мы понимали, что все вокруг уезжают, у нас особая какая-то ситуация, особо неприятная, но ничего не сделаешь. И мы решили, что, возможно, единственный такой вариант вывести нашего старшего ребенка, 12-летнего, вывести его в Израиль, отправить его в Израиль учить Тору, потому что ребенок к 13 годам должен что-то знать, и что он там может знать. Это было 1988-89 год. И мы решили попытаться вывести его. Как это сделать в Советском Союзе? Значит, кто-то... Мой муж был отказник, а мы были семья отказника. Наш маленький 7-летний ребенок оставался с ним, а я и мой старший сын, мы как бы просились на выезд на 2 недели в Америку. Мы не собирались его возвращать обратно. Я собиралась вернуться. У нас были свои очень странные расчеты на то, что каким-то образом меня за это не посадят, потому что невозвращенный ребенок был как бы украден родителями. И это была тяжелая ситуация. Но очень надеялись, что попав в Америку, я смогу помочь выехать мужу и ребенку, а если нет, то старшего отправлю учиться в Израиль. Такие тоже, в общем-то, ханукальные у нас были замашки, такие были у нас и надежды, и вера в то, что если ты очень хочешь чего-то, и это правильно относительно Творца, то Он тебе поможет. И вообще, сейчас мы посмотрим на вещи немножко другими глазами. До сих пор я вам рассказывала чисто в историческом таком порядке, как оно все происходило. Теперь я хочу вам сказать, что с годами, когда что-то учишь, когда что-то видишь, начинаешь развертывать картину совершенно другим образом. И вот я хочу вам рассказать просто один отрывок, как бы временной из нашей истории, в котором можно совершенно потрясающим образом становится очевидно, как Творец, управляя нами в открытую, даже в открытую, особенно начинающим, он всегда помогает открыто. Шлет таких удивительных посланников, которые не люди, но через них происходят совершенно необыкновенные вещи. И, в общем, ты, когда смотришь уже на это, как бы есть частное управление, есть общее управление, ты видишь, как, каким образом Творец просто делает эти прекрасные чудеса, когда называется что-то чудом, когда ты не заработал, но оно у тебя происходит. Таким образом, человек, он помогает человеку, если он, у него чистые намерения, и он в начале пути. Таким образом, мы сейчас посмотрим, как это происходило со мной. Я хочу вам рассказать о самых необыкновенных хануке в моей жизни. Но это дело не в моей жизни, а в том, что оно происходило просто с одним человеком в очень короткий период времени. И в реальной жизни такого быть не может. И совершенно, когда я сейчас смотрю на эти вещи с высоты лет, из каких-то знаний, я просто восхищаюсь, так сказать, размахом палитры Творца, как он помогает людям, он создает какие-то ситуации, в которых он совершенно точно, естественно, заранее задумано, сверху все запланировано, мы живем по плану Творца. И очень смешно и очень даже трагично бороться с тем, что Творец предлагает. Очень важно понять, что это течение, течение устроено Творцом, он знает лучше, для чего это сделано. и в него вовлечены многие люди и многие события. Когда ты живешь внутри этого, ты видишь только маленький кусочек, а когда ты отдаляешься, можешь увидеть большую часть полотна и в восхищении воскликнуть: «Боже, как велики твои творения, как это просто здорово, что мы хотя бы начинаем потихонечку видеть, как он это делает, в какой-то части». Вот я предлагаю вам такой рассказ о необыкновенной, необычной Хануке, которая случилась со мной в 1989 году. Я говорю в этом исчислении, чтобы это всем было понятно. Началось оно все с того, что мы решили отправить ребенка, я вам уже объяснила. Мы полгода ждали разрешения, у нас уже были высланы из Америки для нас двоих билеты туда и обратно. Отлет намечался на 7 ноября, если вы помните, это был день, 7 ноября, это был праздничный день в Советском Союзе. И так получилось, что мне полгода не давали разрешения, а дали его именно за 4 часа до отлета 7 ноября, что исключало возможность обратиться в банк и обменять деньги, которые, конечно, мы приготовили для такой поездки. Но это было невозможно в силу того, что в этот день банки были закрыты. Я потеряла возможность поменять деньги. Поскольку времени очень много прошло с тех пор, это 89-й год, я вам прочитала маленький кусочек об этой. Из того, что произошло, я хочу, это начало этой истории, так сказать, чудо, которое было не продолжительное время, но совершенно ясное, очень яркое. Это речь идет о моей первой встрече с рав Ицхаком Зильбером, который к тому времени жил в Израиле. Он в 72-м году уехал, а мы как раз в 72-м году стали отказники. И были 18 лет в отказе. И теперь рав Зильбер возвращается в 89-м году. Он возвращается в Москву, он получает разрешение приехать в Москву, преподавать уже. Там открылась такая как бы ишива, такая первоначальная. И он приехал туда преподавать. Я вам зачитываю кусочек, прямо написанный в моей книге, которая вышла очень тоже много лет назад. Книга называется «Прыжок через пропасть» и вышла она, по-моему, в 92-м году. То есть понятно, что я тогда помнила то, о чем писала. И не хочу, поскольку это речь идет о рав Зильбере, хочу, чтобы мы очень точно услышали, о чем идет речь. И вот начало этой истории. Мы получаем разрешение. Это 4 часа до самолета, Москва, из посольства мы с Зевом, Зев это мой муж, вернулись в Ешиву и оставили чемоданы. Знакомые окружили нас, стали поздравлять. Чтобы выяснить причину всеобщего волнения, к нам подошел рабби Ицхак Зильбер. Много лет назад он репатриировался из России в Израиль, и теперь, прямо в этот день, приехал обратно на несколько недель преподавать Тору в московской ешиве. Невысокого роста, удивительно подвижный, седобородый, с необыкновенно добрыми лучистыми глазами, рабби Ицхак Зильбер прошел невероятный путь мученика и героя через сталинские лагеря, тюрьмы и прочие страшные испытания. Непоколебимый солдат армии Всевышнего. Своим быстрым умом рабби Ицхак немедленно вник в ситуацию. В чем дело? Что за шум? Отказница так. Уезжает сыном в Америку так. А кто пригласил? Организация? А если забудут встретить? Деньги есть? Нет? О чем вы думаете? Не успели обменять и теперь не имеете права брать с собой валюту? Понятно? Вот, возьмите $2. Если найдут в таможне, ничего не сделают, разве что отберут. А если вас в Нью-Йорке не встретят, то хотя бы сможете позвонить по телефону. Не слушая моих возражений, он сунул мне в руку $2 и побежал дальше, как всегда, по делам, связанным с его бесконечными хлопотами за всех тех, кто нуждается в его помощи. Потом я не раз убеждалась, что даже мимолетная встреча с праведником изменяет судьбу человека. Так было и на этот раз. И вот с $2, с сыном, я сажусь на самолет, лечу в Америку, где у меня нет никаких близких и никаких друзей, потому что лишь когда-то приезжавший к нам люди, единственный, кого я там могла знать. И с этого начинается. Я приезжаю в Америку, провожу там месяц очень напряженных выступлений, потому что те, кто меня пригласили, пригласили меня для своей организации. И я много выступала в надежде хоть каким-то образом помочь своей семье, но я увидела, что я практически ничего не успеваю, и я очень мало с кем там общаюсь, и, в принципе, скоро мне уже уезжать обратно. И я просто ничего не сделаю. Мой муж и мой сын остаются в очень большой опасности, потому что, невзирая на какие-то смягчающиеся там уже политические ситуации, жизнь отказника всегда была очень под большим, как бы сказать, под большой опасностью. Мы, они очень зависели от политической игры сторон. Кто кому захочет что-то сделать неприятное, может это сделать очень легко. Тем более, ну, я не вдаюсь в политику, тем более, что мы жили в Литве, а Литва еще был Советский Союз, который уже, и началась уже борьба между этими двумя как бы странами, которые сейчас совершенно разъединились. И вот, короче говоря, это все как-то очень кажется мне страшным и грустным, я не знаю, что делать. И в это время туда, в Нью-Йорк, приезжает мой племянник из Израиля, который по рабочим своим делам приехал, он знал, что я в Америке, он нашел меня там. И я прочитаю сейчас то, что происходит сейчас в данном случае с нами. Значит, мы приехали 8 ноября, мы явились в Америку. Это уже проходит месяц, это уже декабрь, это уже Кислев и это уже Ханука. Приближается Ханука, и вот как раз в первый день Хануки мой племянник меня находит, там, где меня содержали с моим сыном, и говорит, видит нашу довольно плачевную ситуацию, говорит, немедленно, едем к Ребе за браху. Такой Ребе, браха, я знала о Любавическом Ребе, слышала, но представьте себе, что никакого контакта не было, а мой племянник стал, за это время стал Любавическим хасидом. Я читаю то, что здесь написано. Первый день Хануки. Недавно большой чува, мой племянник стал Любавическим хасидом. Морозным воскресным утром он повел нас с Моше за благословением к Любавическому Ребе. Двухчасовое стояние на морозе. Было огромные очереди, причем там были мужские очереди и женские. Пускали мужчин много-много, потом немного женщин, потом опять много-много мужчин. И это было довольно мучительно. Мне, советскому человеку, который знал, что такое очереди, это было опять же как бы что-то такое напоминало мне, что меня не очень сильно радовало. Двухчасовое состояние на морозе не вдохновило меня. Было что-то странное в этой толпе ожидающих. Видно было, что у одних сердце действительно разрывается от одолевавших их проблем, другие пришли как на экскурсию. Входили и выходили какие-то небольшие группы. И здесь не без привилегий раздраженно отмечала я. Наконец толпу женщин впустили в здание и погнали гуськом в сторону Ребе. Я все повторяла про себя емкую, короткую фразу на иврите, чтобы быстро изложить Ребе свою проблему. Но когда моя очередь приблизилась, я увидела, что люди пробегают мимо Ребе, почти не задерживаясь. Стоявшие рядом с очередью хабадники подгоняли толпу и шептали «Быстрей, быстрей, быстрей!». Я поняла, что за эти полсекунды ничего не успею сказать, и мне стало горько за себя и за всех других стоявших в очереди за надеждой. Невысокий старик с добрыми глазами стоял, тяжело опираясь рукой на столик, и мимо него текла толпа. Мне стало жаль и его. Тысячи людей идут сюда, чтобы переложить на него свою боль, свои беды. Подталкиваемая сзади идущими, я и не заметила, как Ребе протянул мне доллар. И, уносимая толпой, я отчаянно бросила заготовленную фразу «Моего мужа не выпускают из России». «Что, что ты сказала? Повтори?» Неожиданно спросил Ребе по-русски. И произошло чудо. толпа приостановилась, и меня обратно разрешили сделать один шаг к Ребе. Уже против течения я повернулась к нему и повторила. Глядя мне в глаза, Ребе сказал: «Все будет хорошо, Всевышний поможет». И протянул мне $2, он сказал, для мужа. Толпа уже унесла меня далеко. На мое раздражение и обида, возникшие из-за стояния на морозе, испарились. Как мог он в этом людском потоке услышать мой голос? Итак, я встретилась со вторым великим человеком в моей жизни. Все это происходило в течение 1 месяца. Первый день Хануки. Попадаю к Ребе. Получаю браху. В другой толпе стоит мой племянник с моим сыном. Они тоже проходят. И тоже получают свой доллар. Это было благословение Ребе. Я не вхожу в детали, почему доллары, почему Ребе. Но обратите внимание, Рав Зильбер дал мне правильно, $2. Что происходит здесь? Я получаю $2. Я не понимаю эту символику. Но я просто вижу, что Творец мне что-то показывает. Он мне отмечает: обрати внимание, тебе страшно повезло. В твоей жизни происходят чудеса. Ты была у одного цадика, ты получил у него браху, ты пришла к другому. Ты тоже получаешь благословение. Это огромные силы, ты не понимаешь, но с тобой что-то происходит. С тобой что-то удивительное делается. И это первый день Хануки. Идем дальше. Теперь в это время уже происходит такое, что замечательные люди, какие американские, которые знали нас по России, приезжали туда, решили нам помочь, и меня какими-то необыкновенными путями проталкивают женщину с ребенком и с этими $2 Рав Зильбера, и теперь еще $2 от Ребе, значит, это все мое богатство материальное. Значит, они проталкивают меня в Белый дом. Белый дом, это вы понимаете, что в Белый дом пройти просто так невозможно, и тем более зажигать свечи и быть гостем этого дома. Это что-то совершенно тоже исходит из ряда вон. Я совершенно к этому не стремилась. Надо понять, что я абсолютно не понимала, что происходит. Я очень хотела помочь своей семье. Я совершенно не хотела нигде появляться для того, чтобы появиться, а я хотела сделать что-то, что не дай Бог бы не помешало моей семье уехать, а только помогу. Поэтому Белый дом, это была надежда большая, что если президент Америки обратит на нас внимание и примет участие, то это будет серьезная помощь. Я теперь тоже обращаюсь к своей собственной книжке, потому что я, естественно, не могу помнить те детали, прошло слишком много лет, а здесь оно точно, и мы с вами сейчас вкратце посмотрим, что же там происходило. В моей книжке это называется «Сказка про советскую Золушку», потому что меня так в печати уже потом называли «Советская Золушка», и потому как я с улицы попала в Белый дом, это было очень, считалось невероятным чем-то. Наверное, оно так и есть. Но у меня была цель. Я хотела помочь своей семье, спасти их, спасти фактически их. Поэтому мне было все равно, куда идти. А если в Белый дом, то в Белый дом. Невидимые мне механизмы срабатывали, и вот уже мы с Мошем, уже это мой сын, 12 лет ему, внесены в список приглашенных на ханукальное торжество в Белый дом. Это был третий день Хануки, то есть это первая свеча, это было 770 у Любавичского Рэба, теперь третья свеча, это Белый дом. Белый дом, 21 декабря 89 года. Мы с Мошей сидим в первом ряду зала, наполненного гостями и представителями прессы. Говорит президент: «Как вы знаете, я недавно встретился с председателем Горбачевым. Я представил ему список 20 отказников, которые добиваются свободы. Первым в этом списке значился Владимир Райс. Его жена Кармела сегодня здесь с нами. Кармела, пожалуйста, встаньте. Разрешите мне вас заверить, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы освободить вашего мужа и таких, как он». Я сокращаю текст этой речи. Но вы сами слышите, фактически, можно сказать, все прекрасно. Кармела, как говорили мне, поздравляем. И, значит, я пишу еще вот тут. Итак, Спустя 5 недель после приезда в Америку я встретилась с президентом, он обещал мне свое покровительство. Чудо произошло, президент вышел, но чтобы восстановить справедливость, требовалось еще большее чудо. И действительно, после того, как президент встретился с Горбачевым еще раз, через там месяц была встреча, произошло действительно чудо. Оно заключалось в том, что было совершенно естественно. Советские власти очень рассердились за то, что я была в Белом доме, что меня там приняли. И раз я рассказала свою историю, оказывается, не все так гладко в Советском Союзе, мой муж получил наказание. 10 лет отказа за мое посещение Белого дома. То есть мой так называемый успех, это было на самом деле чем-то очень страшным, разрушительным, и поэтому... Если бы не благословение этих великих людей, которые, видите, картина, она пишется дальше. То есть вот был Белый дом, замечательно, все прекрасно, обещания были. И все это произошло настолько стремительно, что настолько разрушительно, что уже как будто бы сделать было ничего нельзя. Но тогда, на этой третьей свече, я еще ничего не знала. Я была очень счастлива, что я сделала максимум, то есть Творец мне дал, я понимала, что Творец дал мне сделать такое великое дело, встретиться с президентом. Вы сами понимаете, что не в Белом доме решаются наши судьбы, и не в Кремле, а совсем, ну, да, совсем в другом месте, но вот я уже поняла несколько позже. Хорошо, теперь после того, как я встретилась с Рэбе, и это третья свеча, это Белый дом, происходит еще одно чудо в моих глазах. Те люди, которые помогали мне на этих встречах, они решили помочь мне и дальше. Они сказали так, сейчас, знаете, давайте лучше я зачитаю. И надо вам просто, вы должны понять, что у меня нет денег, и я ничего не могу решить. Мне самое главное не ошибиться и не испортить возможность спасти мою семью. Хотя я невольно это делаю, что я делаю ошибки, и я этого еще не знаю. Но вот я вам просто читаю то, что здесь написано. Как раз в это время, и это уже 6-я свеча, я получила неожиданный подарок. Билет на самолет в Израиль и обратно. Этот билет подарил мне Раби Маркус из общины Янг Исраэль, там, где меня держали, где я жила. На самом деле, что происходит? Я лечу, они купили мне билет на несколько дней, потому что в это время это были рождественские каникулы в Америке, когда все абсолютно закрывается, и делать там больше нечего, пока не начнутся, пока не кончатся каникулы. Это как раз совпало с ханукальными каникулами в Израиле. Они купили мне билет, особым образом в этом билете не было... Значит, в моем паспорте заграничном не было указано, что я была в Израиле, потому что я еще собиралась возвращаться, я была советской гражданкой, понимаете. И я полетела одна, ребенка я с собой не брала, потому что я боялась испортить выезд моему мужу, потому что я все-таки рассчитывала, что встреча с президентом, понимаете. Все это очень тонкие расчеты. Одним словом, я приехала на несколько дней в Израиль, и... Это вообще довольно тяжело прилетать туда, куда ты мечтаешь приехать, прилетать на несколько дней, видеть близких и понимать, что ты, может быть, их больше никогда не увидишь. Возможно, ты не вернешься больше в Израиль. Это было очень сложно. Но, с другой стороны, это Израиль. И это еще Ханука. Это все по нарастающей. И приехав в Израиль и увидев эти стены, эти улицы, этих людей, которые мне были хорошо знакомы. И я увидела, насколько не просто здесь, но насколько это то место, куда я так стремлюсь и мечтаю попасть. Короче, я сокращаю это все. Эта поездка дала мне необыкновенные силы. Эти несколько дней просто камни, просто камни, просто люди, просто место. Мечта, молитва, я не знаю, все слилось вместе. И даже эти последние свечи, которые вдруг огромный свет такой, который у тебя начался, он у меня в России, видите, продолжился через Америку, и вот здесь расцвел, здесь вырос Израиль. Я вернулась туда через несколько дней, не разбитой, какой я приехала туда. Я вернулась бойцом, они так сами сказали, американские друзья, которые меня отправляли, сказали, вот, наконец-то ты приехала тем человеком, который должен бороться, потому что силы мои просто... Израиль дал мне силы, скажу так, не знаю, как это еще объяснить. Короче говоря, история моя не закончилась на этом, на самом деле, поскольку, вы видите, через каких людей еще... Я раньше думала... Те люди хорошие, эти герои, это цадики. На самом деле, вдруг разворачивается картина у Творца, и все пишется дальше. Я не знаю, в чем я участвовала, не знаю, кто еще должен был там участвовать. Что-то дало каким-то другим людям. Мне помогало огромное количество людей, они делали удивительные вещи. То есть они по сию пору, те, кто еще помнит это, они и сейчас меня еще вспоминают и рассказывают мне, что делали они, что делали мы. То есть это произвело на них серьезное впечатление, возможно, в этом... В каком-то смысле был смысл того, что я должна была где-то появляться и что-то такое делать. Но на самом деле у меня отказ. Мы еще не получили разрешение. На самом деле еще огромная угроза висит над моим сыном, над моим ребенком. И приходит к этому времени уже, мы уже приходим, прошла Ханука, еще прошло 2 месяца. Начинается Пурим, и в Пурим самый главный герой, это еврейский народ, значит, люди решили помочь мне. А я решила, что я буду делать то, что сделала Эстер Амалка, потому что мой муж получил еще 10 лет отказа. Я уже знала об этом, что не состоялся наш... После Белого дома у нас произошла вот такая вот катастрофа, можно сказать. И с помощью тех людей, кто мне помогал, я решила 3 дня провести такую демонстрацию возле советского посольства. Без ночевки, как 3 дня, как пост Эстер, 3 дня постилась, 3 дня молилась. Это мы все, это я все сделала, и на самом деле люди приходили и большими группами в первый день, десятки людей, на второй день сотни людей. И 3-й день это был как раз пост Эстер, такой во всем мире, конечно, и эти американские евреи, которые постились в этот день, тоже они, несмотря на то, что это было... Перед самым праздником Пурим они на самом деле приехали в Вашингтон, где я возле советского посольства стояла, и 2000 людей приехали для того, чтобы вместе со мной помолиться. Уже я сказала, что не хочу никакой политики, я хочу только обратиться, что политика уже была, Белый дом был, мы видели результаты. Я хочу только то, что Творец хочет услышать, то, что Эстер Амалка сделала. Молиться, если вы хотите меня поддержать, молитесь вместе со мной, будем просить Творца о милости. Поскольку такое огромное количество людей, мы собрались возле, подошли к Капитолию, а там нельзя стоять в таком количестве, у нас были только минуты. И я спросила у раввина, который был там, что нам сказать, какую молитву, чтобы нас услышали, чтобы Бог нас услышал. Он сказал Псалом 121. «Эсай на эль хахарим, айне возле, подниму глаза к горам». Откуда придет помощь? И вот эти люди, 2000 людей вместе с этим равом, они сказали, это очень короткий псалом, они его сказали. Это было потрясающе, потому что я поняла, что вот этот народ, вот это мои братья, вот это мое сердце, вот это мы вместе. И вот что произошло через буквально следующий день. Мой муж и мой ребенок получили разрешение на выезд. Все совершенно очевидно, Творец показал, что именно вот такое объединение, именно такое, как Лешем Шамаем, ради Творца, никакой выгоды у этих людей не было. И это потрясающее совершенно было явление для всех тех, кто в этом участвовал. Ну, конечно, для нас это было счастье. И, наконец, слава Богу, мы приехали в Эрец-Исраэль, в Израиль. С глубокой благодарностью всем тем, кто участвовал, прежде всего нашему Творцу, который, смотрите, какую потрясающую картину он устроил, как это все быстро, как это все объемно, сколько людей участвовало. Все делали самое лучшее. То есть мы все вместе продвигались ближе к Творцу. Поскольку наше время на исходе, и я, как всегда, вы знаете, у меня с собой скрипка, которая помогает мне выразить мои очень теплые чувства к всем вам, моим любимым и дорогим слушателям, к еврейскому народу и к этому удивительному празднику, который приближается, чтобы у нас были силы, чтобы у нас было понимание вот в этом единстве, в этом продолжении, в этой верности, в такая огромная сила, что никто не может ее нарушить. Мы только сами можем ее усилить и перейти в то состояние, о котором мы все мечтаем, состояние избавления, да Бог, мы к этому уже очень близки. Сейчас, поскольку мы с вами перед Ханукой, я сыграю то, что мы с вами обязательно будем петь, когда она с тобой. Сейчас тоже вы можете это, я надеюсь, вы тоже это споете. Маластура и Шуати, наш гимн, который, в общем, замечательный ханукальный гимн, в котором рассказывается о наших четырех галутах, четыре галуты, четыре избавления и наша просьба к Творцу. Самые последние слова там внизу мы просим такую вещь, которая, дай Бог, чтобы как можно скорее. Дхе адмон де цель цельмон, акимлан рош шива, роэ шива. Дхе адмон де цель цельмон. Мы там просим о чем? Мы просим, чтобы Творец, Дхе Эдмон, чтобы он оттолкнул Эдмона. Эдмон – это Эдом. Эдом – Эсав. Цель Цальмон. Цель Цальмон – это Творец, на самом деле. Чтобы Творец убрал это. И над нашим пониманием, чтобы сделал это чудо. Аким Лану Роэ Шива. И поставил для нас руководителя, который Роэ Шива, который объединяет народ к пониманию. Значит, Роэ Шива, это у нас семь пастырей, семь наших працев. Тот, кто будет объединит их всех, будет иметь силу всех их, и объединить нас и весь народ, это будет тот, которого поставит Творец. Ну, это, конечно, имеется в виду Машиах. Дай Бог, чтобы это было быстрее в наши дни. Понимание, объединение и наш успех. Маустур и Шуати. Мы вместе поем. И вас, чтобы у вас был замечательный праздник, чтобы все наши мечты сбылись, и чтобы свету прибавлялось, и это в наших силах. Мы победим.
Очень-очень красиво. Большое вам спасибо за вашу игру, за ваш такой такую красивую историю, которую вы рассказали. Я вижу, что Рав Бурштейн еще не подключился. Может быть, вы сможете нам еще что-то сыграть или рассказать.
Я что-то еще сыграю. Да, тогда я сыграю вам то, что я... как я называю, позывные Рава Ицхака Зильбера. Карибон Олам. Хотите еще одну?
Да, пока мы тут налаживаем связь с Равом Бурнштейном, мы будем благодарны, если вы еще немножечко сыграете, чтобы люди просто так не ожидали.
Мяиша Хофец Хаим, кто человек, который ищет жизнь?